Добрый вечер. В Москве 20 часов и 2 минуты. Это программа «Полный Альбац». У микрофона Евгений Альбац. И, как всегда, в понедельник, напоминаю, как всегда, в 8 вечера, как все последние 20 лет, я начинаю программу, посвященную ключевым событиям недели, тем событиям, которые будут влиять на политику ближайших недель и месяцев. Все-таки должно у нас что-то с вами быть стабильное. Вот 20 лет эта программа выходит. 20 лет я так начинаю эфир программы «Полный Альбац». Ну, и до тех пор, пока как минимум не удастся вернуться в Россию, я буду продолжать это делать. Сегодня у нас один гость. Это известный политолог, публицист, писатель и, конечно же, колумнист New Times Андрей Колесников. Андрей, добрый день.
Добрый день.
А его еженедельная колонка, как всегда в понедельник, опять же, это к вопросу о стабильности, вышла сегодня на сайте New Times. Андрей, спасибо, что согласились ответить на мои слушатели вопросы. А я напоминаю слушателям, что Андрей живет и работает по-прежнему в Москве, поэтому эту передачу мы так и назвали «Российская политика. Взгляд из Москвы». Обычно у нас в программе люди, которые оценивают то, что происходит в Кремле, в Москве, в России, находясь все-таки на расстоянии от этих самых объектов. Андрей непосредственно там. Но прежде чем я задам Андрею первый вопрос, хочу напомнить вам, пожалуйста, подписывайтесь на канал, комментируйте, пишите откуда и как смотрите. Одна из слушательниц написала: «На всякий случай отписываемся, но все равно смотрим». Конец цитаты. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что пишете. Как смотрите. Ближе к концу эфира я зачитаю некоторые комментарии. А теперь вопрос. Андрей, в сегодняшней своей колонке, которую вы озаглавили «Бумажный тигр, летящий ко всем чертям», вы пишете, цитата: «У российского населения появился образ будущего. Он называется „Когда все закончится“» через тире три слова». Конец цитаты. В чем выражается эта надежда на будущее, Андрей?
Ну, вы знаете, это высказывание людей, которые посещают фокус-группы разнообразные, о которых мне рассказывают. Это работа социологов. Но и, собственно, в обычном обыденном разговоре проскальзывают вот эти фразы, когда эта хрень закончится. Когда это все закончится, вот тогда как-то мы вот заживем. Это означает, что мы заживем иначе, мы заживем лучше, у нас не будет какого-то морального груза, который, даже если от которого абстрагироваться, он все равно присутствует. Даже для тех людей, которые стараются не брать на себя никакой ответственности, это большинство людей, естественно, мы-то здесь при чем? Не мы это начали. Не мы это проводим, не мы в этом участвуем, мы тут страдаем, у нас инфляция из-за этого всего. Ну, вот как-то, тем не менее, это груз. Все равно какой-то фоновый груз для людей, что ну вот каким-то образом они этого касаются. Вот и на Западе говорят, что мы виноваты в чем-то. И вот от этого всего хочется избавиться. От этого, вот от происходящего есть усталость. Она выражается в цифрах больших опросов самых разных полстеров, самых разных социологических служб. Но хотя больше людей хотят мира. Действительно так. Потому что надоело, потому что 3,5 года. В январе сравняется продолжительность СВО с продолжительностью Великой Отечественной войны. Там только 13 или 14 января. И это означает, что есть такой метафорический, символический знак, что как-то вот наши предки, с которыми нас все время сравнивают, мы продолжаем их дело, они кого-то там, не кого-то там, а просто вот как бы главного врага победили. И мало кто оспаривает, что мы как бы основные победители наряду с другими. Даже если Китай претендует там на лавры, но все-таки мы понимаем, что мы круче Китая. И все-таки где-то там присутствовали союзники другие, не только Китай. Ну вот, а какой результат? Вот январь, да, окей, и что дальше? К какому выводу мы приходим? Надо дальше терпеть? Государство говорит, да, потому что на нас продолжают нападать. Вот сейчас у нас угроза европейская. Изо всех сил, очевидно, провоцируется эта угроза. Да? Вот эти летающие дроны до Дании, аж долетающие в Швецию. Даже в Норвегии видели эти дроны, не говоря уже Польши, других приграничных областях. Вот это все, наверное, должно как-то оправдывать то, что СВО затянулось, что она никак не заканчивается, что есть экономические последствия, которые уже признаются властями. И тем не менее, власти совершенно открыто говорят о том, ну, вы должны поделиться. Песков говорит, мы консолидированы как никогда, и я задаю сам себе вопрос, а вот люди готовы как бы терпеть это все? Да, готовы. И готовы как-то вот, ну, практически вот затягивать пояса, я не использовал это выражение, но имел в виду именно это. Силуанов выходит, министр финансов, говорит, союзники России – это армия, флот и устойчивые финансы. А для чего устойчивые финансы? Чтобы финансировать армию и флот, естественно, и все, что вокруг этого делается, и кто, собственно, создает в военно-промышленном комплексе эту армию и флот. Готовые металлические изделия.
То есть он поправил триаду, уже православие не является опорой
Нет,
Отечества.
там это триада православия, самодержавия, народность, а здесь все-таки
Да.
было там два элемента, якобы у Александра Третьего, никто свечу не жал, но вроде как он сказал, что да, два союзника России, армия и флот. Очень часто добавляют какой-нибудь третий элемент. Вот здесь третий элемент – устойчивые финансы. Но не для того, чтобы люди лучше жили, а для того, чтобы финансировать армию и флот. И тут же повышается НДС, который обещали два раза, сначала Путин, потом Министерство финансов, не повышать. Именно из соображения стабильной налоговой системы. Повысили. Понизили предел, с которого бизнесы будут платить этот самый НДС, да, там 60 миллионов до 10 миллионов. Соответственно,
Это
вот
годовой оборот 10
я так
миллионов.
понимаю, да, так понимаю. И, соответственно, люди должны понимать, что за что они платят. Это не скрывается. Это уже является предметом гордости. Да, мы тратим деньги на военные цели. Ну, окей, да, правильно. И все должны это понимать, все должны поддерживать. Поэтому хотелось бы, чтобы все это закончилось, и каким-то образом можно было бы зажить, если не так, как до февраля 2022 года, ну, в какой-то похожей жизни, чтобы уже вот не было финансового, инфляционного, морального груза этих самых боевых действий.
На 2% поднимается НДС. Насколько это поднимет цены? Тоже на 2% или там какой-то совокупный будет рост?
Я не видел расчетов, и, может быть, их еще и нет, а те, которые будут, или те, которыми руководствовался Минфин, они могут быть не очень точны. Потому что всегда почему-то реальность она поправляет. Что говорят экономисты от власти, в том числе, по-моему, даже Набиуллина, они говорят, что это будет разовый эффект. Да, инфляция будет толчок, но потом почему-то это как-то растворится в воздухе. Я не знаю, что ему растворяться, если это будет постоянный фактор вот, генерирования этой самой инфляции. Ну, есть и другие факторы. Собственно, никуда не деваются военные расходы, а что вообще государственные расходы, они провоцируют инфляцию. Почему она должна исчезнуть или стать совсем маленькой, не очень понятно. Так что здесь пока с расчетами как-то не очень, но даже сама власть признает, да, будет скачок, ну, как какой непонятно. Было же повышение коммунальных тарифов в июле. Был скачок, но он сейчас как-то вот его действие вроде как затухло, и, так сказать, действуют иные факторы. Путин хвастался, у нас инфляция средняя по больнице, снизилась с 8,8 годовых до 8,1%. Нифига себе достижение. Вот большие, так сказать, большие изменения в инфляции произошли с точки зрения Путина. Но с точки зрения людей, боюсь, это не совсем так. Или взять там сейчас вот вводят утиль сбор на автомобили. И там
Это что
какие-то
такое?
это вот дополнительные платы, это вот, чтобы вот как-то, я не знаю, вот утиль сбор, это какова его в результате цель, но они удораживают и без того дорогие автомобили очень существенно. Где-то я видел сегодня цифру, что там условно там какой-нибудь кроссовер значит, стоил там условно 4 миллиона, и утиль сбор был небольшой, а теперь он будет миллион с чем-то, этот утиль сбор. То есть ты добавляешь к цене покупаемого автомобиля, ну, там, пятую часть. Это немало.
Вау,
Это
да.
абсолютное безумие. Ну, куда пойдут эти деньги? Ну, наверное, туда же и пойдут, в эту самую топку. в эти самые расходы на военные цели или околовоенные.
Сегодня Минфин дал новые вводные, и в частности, согласно поправкам в бюджет, внесенным в Государственную Думу Минфином, дефицит бюджета России в 2025 году составит 2,6% ВВП, тогда как предполагалось 1,7% ВВП. Объем доходов будет снижен за счет сокращения ненефтегазовых доходов. При этом треть всех доходов пойдет на то, что они называют национальной обороной. Если к этому прибавить еще значит, различные секретные службы, ГБУХ и так далее, то получается, кто-то считал, 41% будет уходить на все эти цели. Какова реакция? Люди понимают вообще, за что у них из кармана вынимают реальные деньги?
Вот это непонятно, потому что ну, люди в массе своей как-то помалкивают. Здесь не пахнет демократией налогоплательщика. Мы платим вам деньги, вы должны нас обслуживать или хотя бы объяснять, куда идут эти деньги. Ну, собственно, правительство и объясняет, идет на военные цели, потому что мы должны быть едины, потому что мы находимся в состоянии экзистенциальной битвы с Западом. Это долго, это затратно, и вы должны понять и затянуть пояса. То есть это уже, как бы, как мы говорили, открыто транслируется. А вот на самом деле ведь удивительно, какие огромные деньги были у государства, как выяснилось. Потратив эти деньги, например, на здравоохранение, можно было бы, наверное, иметь лучшее здравоохранение в мире, несмотря на размеры страны. Это же огромные совершенно какие-то триллионы рублей, долларов и так далее. А ведь вот официальный оборонный бюджет плюс расходы на безопасность. Секретные расходы бюджета росли там с 15, потом до 20% всех расходов. Теперь доля их чуть ли не к 30 приблизилась. Мы понимаем, что секретные расходы уходят отнюдь не на здравоохранение и образование. Ну, плюс еще надо понимать льготы и выплаты членам семей участников СВО и самим участникам СВО. Преференции на работе, преференции в вузах. 10% квота бесплатная для поступающих в вузы, для членов семей, значит, участников СВО. Это же деньги, это оплачено, да, это вузам платит государство. Это да еще какие-то расходы. Поэтому, может быть, 41 это несколько даже такая оптимистическая, заниженная цифра. Ну и какой-то прямые платежи, естественно, военным заводам, военно-промышленному комплексу. То есть, смотря как считать. Можно досчитаться там процентов до 70, да, при желании, смотря что включать в понятие военные расходы или расходы на такие околовоенные военные цели. Вот люди, мне кажется, не то чтобы отказываются понимать, но как-то отодвигают от себя вообще обсуждение этих вопросов. Отодвигают от себя рефлексию по поводу этих вопросов, абстрагируются от этого. Сейчас вот такое ощущение, что даже те, кто, ну, болеют из-за этой войны, кого сжигает изнутри ужас и совесть и все на свете, ну, 3,5 года это людей иссушает абсолютно. И я слышу очень от многих знакомых, что, ты знаешь, я там отключил несколько телеграм-каналов, я уже не могу. Я не могу уже за этим следить. У меня не хватает психических, как бы, возможностей сопереживать до такой степени и до такой степени вот вовлекаться в это все. Ну да, и я как бы вот чувствую, что все плохо по-прежнему. Не получился мир. От Трампа ждали мира, есть некоторые разочарования. Ну и, собственно, что следить. Если что случится, мы узнаем об этом и так. Протрубят на всех улицах. Если будет бомбежки, то сирены зазвучат, если там, я не знаю, что-то произойдет, телевизор скажет, ну и что-нибудь в интернете прочтем, если он не закроется, этот интернет, или не станет внутренним, как в Китае. Соответственно, люди как-то вот отодвигают от себя. Это защитная реакция психологическая, потому что так долго, ну, очень трудно существовать во взвинченном состоянии. В плохом смысле, там, в хорошем, если люди сопереживают.
Вы объясняете невероятно в этой колонке в сегодняшней, вы объясняете невероятный успех интервью Екатерины Гордеевой с Аллой Пугачевой, а посмотрели это интервью уже 24 миллиона 910 тысяч раз. А вы, так вот, вы объясняете это тем, что Пугачева – это нормальность. Когда вы пишете нормальность, это нормальность в смысле тоски по советскому прошлому, все-таки Пугачева стала знаменитой еще в брежневские времена, когда ходил анекдот, что в истории останется то, что Брежнев был генсеком во времена Аллы Пугачевой. Или это тоска по той жизни, которая была до начала того, что в России называют СВО, а во всем мире полномасштабным вторжением России в Украину.
Я думаю, что здесь такой коктейль, в котором очень трудно выделить какие-то ингредиенты. И, кстати говоря, 25, ну, почти 25 миллионов. Это же YouTube, это значит, очень многие смотрели в России, значит, многие сделали усилия, то есть установили VPN и посмотрели. Ведь не секрет, что в России все-таки упали показатели YouTube из-за того, что его заблокировали. Там разные цифры даются, но упали. Это значит, люди действительно постарались, расстарались. У кого не было VPN, не все могут это освоить, как бы они это дело установили и посмотрели. Интервью уже было довольно давно, и видно, что накапливается еще, значит, количество зрителей, которым хочется как услышать человека, который был авторитетом для них всегда. Если ретроспективно посмотреть, ну, есть данные там лонгитюдные, там Левада-центр с 92-го года, там была позиция женщины года. И не было года, когда, ну, не все годы задавался этот вопрос, когда бы Пугачева не входила в десятку. Либо на первом месте, либо на третьем, либо на четвертом, либо на пятом. Причем она уже не пела. Но она какая-то константа жизни, которая вот идет, прошла. И какая-то была нормальная, вот как-то мы это слушали, наворачивались слезы, вот что-то она затрагивала какие-то точки, нервные окончания в хорошем смысле этого слова. Все знали ее песни, ну, какие-то хуже, какие-то лучше, какие-то разошлись по всей стране, какие-то менее известные. Ну вот она такой еще, в этом смысле еще и гуру. Вот она объясняет, что ну, нехорошо воевать, нехорошо ненавидеть. Хорошо любить, хорошо петь. Если кто-то в беде, как вот ее потрясающий концерт в Чернобыле, она ж туда поехала, и она объясняет, что у меня там и голос после этого как-то изменился, потому что, ну, была радиация, да, это вот это поступок. Вот человек совершил поступок, это вот как бы памятник при жизни, ну, памятник построили и как бы такой вот виртуальные люди, которые слушают ее и смотрят. И вот она объясняет этим людям, которые вот смирились с тем, что то, что происходит, это нормально, она объясняет, что это ненормально. Что если человек уехал, это тоже не является признаком предательства или нелюбви к родине. Ну и да, наверное, здесь есть и ностальгия по какому-то такому ретроспективному, воображаемому или для кого-то реальному покою СССР. Когда все, вода была теплее, трава зеленее. И Пугачева пела, и как-то было спокойно, и никто не думал о том, что сейчас, несмотря на противостояние двух систем, никто не думал о том, что вот сейчас вот прямо атомная бомба нам на голову упадет, и мы были все такие миротворцы и были молодцы. А ведь, ну, честно говоря, когда смотришь какие-то фильмы 60-х, 70-х годов, ну, должен признаться, иногда наворачиваются слезы. Именно вот от этого ощущения, такого лирического, спокойного настроения, когда никто тебя не берет за цугундер, и как-то так ты живешь вместе со всеми в каком-то сообществе. Это не означает, что нужно там ностальгировать обязательно по советской системе. Это не система. Это твоя жизнь, да, это твои ощущения. И тогда
Когда
было
девочки шептали в кустах твое имя, да, или мальчики.
безопасно, мама и папа были живы. Ну вот, а сейчас. И мамы, и папы нет, и, может, слава богу, они не видят этого всего, и безопасности нет, и, не знаешь, прилетит к тебе этот дрон завтра или нет. Вот в Воскресенске упал дрон, ночью, что
И
ли,
погибло два человека, да, бабушка и сын,
бабушка и
и
внук.
внук.
Ну, вот уже начинается как бы вот симметричная, так сказать, история.
Но говорят, что он упал, потому что сбили неудачно, и он упал на жилой дом.
Ну, результат есть результат. Да, вот такой. Так что вот в этом, наверное, секрет ее молодости, что называется.
Да, это очень интересный эффект, но ведь вот я читала очень и много об этом и слушала российских пропагандистов, которые ее просто поливали всеми возможными помоями за то, что когда она встретила на берегу в Прибалти... в, значит, в Балтии, на берегу Балтийского моря каких-то украинцев, и они к ней обратились, и она ответила им по-украински «дякую». И что это вызвало дико отрицательную реакцию, значит, внутри России. А вот среди обычных людей, какая на это была реакция? Или вы не знаете об этом?
Я не знаю, потому что, ну, в какой-то степени, да, я, естественно, слышу, что говорят люди, как они, что они обсуждают или не обсуждают там в общественном транспорте или где-то еще. Но все равно я живу немножко в своем пузыре, и этот пузырь, понятно, что либерально-демократический и такой, в общем, сильно расположенный к Алле Борисовне в связи с тем, что она там сказала, произнесла и так далее. Может, не все ее поклонники, но то, что это как бы человеческий поступок, это интервью, и спасибо Гордеевой за то, что она это сделала, да, вытащила ее на этот разговор. Это очевидно. Поэтому все и взвились. Очень авторитетный, имеющий моральный вес человек, про которого говорили, что там Брежнев и там Чернянка или там кто-то еще мелкий деятель эпохи Аллы Пугачевой. Ну, а теперь можно сказать то же самое про нынешних деятелей, что они мелкие деятели эпохи Аллы Пугачевой, потому что эпоха вернулась благодаря одному интервью. Поэтому они все так и взвились. Ну, а что дзякую? Ну, есть такой язык, не диалект. Ну, что в конце концов, очень многие люди, миллион людей на нем говорят, что теперь. Ну,
По-моему, 15 миллионов живут в Российской Федерации.
вот именно, только в одной Российской Федерации. Так что здесь какие могут быть претензии? Люди сказали, она ответила. Ну, а вы не знаете этого языка вот в этом, на этом уровне, вот в школе советской? Если вы такие советские люди, хотите Советского Союза, вас не учили каким-то началом вот этого всего, Шевченко там и так далее? Ну, что-то ведь слышали, ну, правда. А Гоголя читали,
Ну,
наверное.
Гоголь писал по-русски.
Он писал по-русски, да, и, в принципе, странно, что Тараса Бульбу не используют в пропагандистских целях, но тем не менее, мы же уважали эту нацию, их песни, их язык, поэзию там и так далее. Так было положено. А сейчас не положено. И, кстати, вот еще один момент, и тогда он действительно хуже, чем в Советском Союзе. Как-то мы были братья, а сейчас мы не братья.
Андрей, ну вот мы с вами помним афганскую войну. Мы помним, как сначала была довольно спокойная реакция, потому что Афганистан где-то был там очень далеко, и было непонятно где, что. А потом стали, груз 200 стал приезжать в Россию, то есть трупы. Стали хоронить. Я хорошо помню, как и в Воронеже, и в Пскове проходили похороны, и бабы голосили там. И постепенно это стало вызывать в Советском Союзе резкое неприятие и самой войны, и афганцев, и так далее, воинов-афганцев. А сейчас, по данным, конечно же, всегда врущих западных разведок, потери невероятные совершенно, просто несравнимые с тем, что во время 10 лет афганской войны погибшим было там чуть больше 15 тысяч человек. Сейчас разговор идет о том, что погибших в 100, в 200, в 300 раз больше. А вот об этом, как вам кажется, в России знают или люди никаким образом на это не реагируют?
Ну, здесь есть такая, я бы сказал, конвенция молчания или конвенция дистанцирования от этого всего. Мы это не обсуждаем. Мы заставляем себя это не знать. Отчасти это опасно, потому что потери, естественно, самая чувствительная тема для властей. Ну, одна из самых чувствительных. Обсуждать их невозможно ни в цифровом, ни в каком варианте. И, соответственно, несмотря на то, что вроде бы информация распространяется в современном обществе, даже если оно авторитарная или полутоталитарная, быстрее, чем в Советском Союзе, все равно есть ощущение, что как-то вот мы в период афганской войны все-таки что-то такое знали. Ну вот этот самый груз, он все-таки был на устах у всех. Как-то трудно было встретить человека, который бы это не знал. Тоже не сказать, чтобы активно это обсуждали, но и действительно вторжение вот в частную жизнь такого интенсивного, как сейчас, все-таки не было. Что-то далекое, какое-то колониальное, да, очень много людей забирали, в армию отправляли туда, и родственники, и знакомые что-то там такое рассказывали. И был, конечно, страх у мальчиков призывного возраста, к которому я относился, что ну вот вылетишь из университета, так сказать, отправят тебя в Афганистан. Этот риск он осознавался как реальный. И, кстати, 10 лет – это большой срок, да, 79-89, до вывода войск. Целое поколение прошло через это, не пойми за что, воевавших, как выяснилось. Оказывается, талибы наши друзья вообще, как выяснилось сейчас. Вот я не знаю, как это воспринимается бывшими афганцами вот сейчас, да, вдруг вот те, с кем они воевали, оказываются наши братья, которые приезжают на экономические форумы, тряся черными бородами. А вот это как-то странно. Ну вот, мне кажется, что вот эта конвенция молчания, она действует и по отношению к СВО в целом, и по отношению к тому, что есть существенные потери. Ведь даже демографы не имеют полной информации для того, чтобы анализировать структуру смертности сейчас. Как ее анализировать, если выпадает огромное количество данных, они секретные, да и вообще статистика секретится, и очень трудно стало работать вот демографом со всеми параметрами, ну, как и экономистам тоже. Хотя все равно и по косвенным признакам как-то, так сказать, умеют считать всякие наши сложности. А вот, мне кажется, так это все как-то тонет в этом молчаливом согласии, что мы как-то это должны перетерпеть, пережить, и вот и скорее бы это все закончилось, а то наши мальчики все-таки погибают. И вот когда, кстати, в больших опросах социологи спрашивают, а вот вы почему за то, чтобы мирные переговоры были? Всегда первый пункт. Очень много гибнет наших людей. Ни за что, или за что, но неважно. Просто гибнут наши парни. Их жалко. Абсолютно нормальная человеческая, как бы, оценка. Но эта человеческая оценка, очевидно, не свойственна, так сказать, определенным слоям высших политических атмосфер. А людям жалко, да, вот как-то хотелось бы, чтобы закончилось.
То есть вы считаете, что это заговор молчания или такого молчаливого сопереживания, а не то, что Путин придумал этот потрясающий совершенно вариант, когда в Украине воюет не армия, а воюют наемники? По сути, это люди, которых за деньги нанимают идти и убивать. И вот вы не думаете, что то, что залили деньгами, смерть тут сыграла роль? Чего, не, до чего не додумались советские власти?
Да, это помогает как бы в самооправдании себя, чтобы, но я вот на это не обращаю внимания, потому что все равно воюют в основном или заключенные, или какие-то вот люди, совершившие правонарушение, или заключившие контракт, или профессионалы, ну и как бы окей. Но это аутотренинг такой. Я думаю, что многие им занимаются. Тем более, что в телевизоре никто не скажет, значит, что, значит, каковы масштабы потерь, потому что там сплошные победы, естественно. И там, собственно, герои служат. В том числе патриотически настроены молодые люди, которые пошли туда, чтобы вот родину защитить, чтобы враг не пришел в родную Сибирь. В буквальном смысле этого
То есть
слова.
война на чужой территории, как говорили сталинские пропагандисты.
Ну, мы же освобождаем. Как раз лейтмотив сталинского освобождения братьев, как освобождали Западную Белоруссию и Западную Украину.
Вы имеете в виду по договору Молотова-Риббентропа, когда поделили, когда делили Польшу?
Да, пришли наши. забрали свое, точнее, освободили, собственно, братьев. Сейчас эта логика, она с самого начала действовала в объяснении того, почему начали, собственно, спецоперацию. Но есть же куча мобилизованных, огромная масса людей, которые уже 3,5, нет, не 3 года, да, вот сейчас была 3-я годовщина частичной мобилизации, 3 года, кто-то с отпусками, безусловно, они находятся там. Не всегда профессиональные военные, иногда люди с военным опытом, не всегда молодые. Там есть люди вполне себе в зрелом возрасте, которым пора уже возделывать свой сад, растить внуков, там, я не знаю, цветочки выращивать, а не с автоматом бегать по окопам. Вот они продолжают быть там. Вот этот женский протест был подавлен на корню.
Вы
Соответственно,
имеете в виду жен мобилизованных,
жен
которые требовали, чтобы их
мобилизованных, да,
все-таки
которые вот
вернули?
как-то вдруг начали соорганизовываться, это уже стало заметным. Когда это стало заметным, их задавили, естественно. Ну а так происходит привыкание, да, вот люди сидят и там тоже, и сидят и ждут здесь члены семьи, когда они, наконец, собственно, вернутся, когда их отпустят. Если сначала говорили, ну, может, там, год назад, там, весной отпустят, там, может быть, вот так, сейчас уже настроения другие, что приходится рассчитывать на то, что это продлится еще довольно долго. Год, больше года. Люди уже перестают тешить себя надеждами, особенно после того, как Трамп не то чтобы слился, но, в общем, понял, что ему наскоком эту проблему не решить, и это как бы продолжается.
В своей колонке вы пишете, что в Москве опять меняют бордюры. Это, так я понимаю, каждый год этот цирк, который Собянин устраивает каждый год, меняет бордюры, устраивают перформансы на бульварах, рестораны забиты и так далее. То есть в этом смысле в Москве ничего не изменилось.
В
Так?
Москве, да, в Москве, Москва – это праздник, который всегда с тобой, значит, используя фразу Хемингуэя по отношению к Парижу. Здесь бесконечные шествия, какие-то перекрытия Садового кольца, мото-велопробеги, празднование Олимпийских игр 80-го года. Ну, это как-то, ну, действительно карго-культ. Мы не можем участвовать ни в каких значимых соревнованиях, значит, мы вспомним те соревнования, которые у нас были. То есть вместо реальных самолетов мы будем поклоняться самолетам из, так сказать, соломы и палок, скажем так, деликатно, да? То есть вспоминать собственные победы ввиду отсутствия, как бы, возможности нынешней. Ну вот одна коллега, которая живет ровно на Садовом кольце, подсчитала, что за лето то ли 12, то ли 13 раз перекрывали Садовое кольцо по выходным, чтобы провести такого рода праздники. Что называется, людям нравится. Замечательно совершенно этим летом были оформлены бульварное кольцо. Можно было играть от шашек, точнее от шахмат до, я не знаю, там, бадминтона, пожалуйста, там инвентарь, какие-то волонтеры стояли. Какая-то игра, название которое я никак не мог запомнить, какая-то смесь падели с теннисом, то есть прям площадки выставляли еще метро, ну что-то невероятное совершенно. Ну, детям нравится, естественно, ну, вот такое вот внимание к досугу. Но это внимание к досугу показывает, что наряду с эмоциональной мобилизацией вы должны поддерживать, вы должны затянуть пояса, враг у ворот, все время и ничто не кончается, потому что они в этом виноваты. Но есть еще одновременно эмоциональная демобилизация. Но в принципе мы вас силком туда не тянем. Там вот, ну, как бы воюют люди, которые там хотят там родину защищать. Вы тоже можете пойти в любой момент, пожалуйста, вот пункты призыва, вот реклама, вот даже в метро сейчас опять стали появляться эти самые пункты рекрутинга. Но, в принципе, вы можете жить нормальной жизнью, у нас все хорошо, у нас развивается экономика, ну, в Москве тем более. Москва – это все-таки особая экономика, это 20% всех доходов всех регионов страны и 20% всех расходов всех регионов страны. Это дико богатый город. Но вот нельзя никогда, конечно, обобщать собственные ощущения, но, тем не менее, они есть, куда от них деваться. Вот у меня ощущение, что в парках стало гораздо больше людей с собаками и гораздо меньше людей с колясками. Какой-то эмоциональный надлом или изменение структуры возрастное население. Ну, это просто, ну, заметно невооруженным глазом. Не то, что дети не рождаются, они рождаются. Но мне кажется, что наблюдая за одним и тем же парком десятилетиями, я могу сказать, что вот есть такой тренд. Собаки – это же тоже эмоции. Это тоже желание кого-то там обнять физически, если ты, так сказать, еще уже не можешь рожать, ну, так сказать, или, так сказать, тебе нужна дополнительная эмоциональная разрядка, ты заводишь одну собаку, потом вторую, тут люди ходят с тремя собаками и так далее. Ну и я сегодня тоже проверял на одной знакомой впечатление. Я говорю, вот мне кажется, что если походить по Москве, рестораны, кафе в центре города, одни девушки, юноши, считанные просто, как бы, считанное количество, ну, условно, как в песне, да, в общем, где-то на 10 девушек там пара юношей найдется.
Да, я люблю женатого, это отсюда.
Это отсюда, но здесь даже не в этом смысле. А просто вот они хорошо одеты, состоятельные, уже из поколения, которое, ну, питание тоже имеет значение хорошее, да, уже из поколения их, уже здоровые родители, это там не поколение, родившееся там в конце 40-х, послевоенное, да, это очень здоровые люди, так сказать, физически, из среднего класса, которые могут себе позволить тратить те деньги, которые, в общем, сейчас, ну, дорого сейчас в кафе и ресторанах московских, все дороже и дороже, но там женский пол преобладает, молодой женский пол, молодых мужчин маловато. Не то чтобы их забрали всех, может, и забрали, а может быть, они уехали. Они есть, опять же, не то чтобы их не было. И даже иногда удивляешься, а что же вот молодой человек, а как он ходит, он еще не в армии. Он студент, конечно, государственного вуза, может, у него брони, если он молодой айтишник, но тем не менее, их меньше. Опять же, я не претендую на демографическую вот это вот обобщение, там, демографы точно поправят, и как-то, так сказать, у них тоже есть свои какие-то системы оценок, но это впечатление. И оно, в общем, заметно для многих других людей, с которыми я общаюсь.
И это при том, что из Москвы, в общем, особенно не набирают на войну в Украине, хотя сейчас вот начался призыв, и вроде бы план по призыву выше, чем в прошлом году.
Я думаю, Москва настолько огромный, переполненный людьми город, что это меньше заметно, чем в провинции. На самом деле, в абсолютных цифрах, может быть, даже в долях, это примерно то же самое. Здесь большой потенциал рекрутинга и мобилизации, и обычного призыва. И я слышу от разных родителей разные истории, связанные с тем, что работает система электронного реестра, которые не делают различия между мальчиками, у которых есть, значит, отсрочка или бронь, или нет их, потому что у них в реестре это не записано. Там есть молодой человек мужского пола, призывного возраста от 18 до 30. И в метро система распознавания лиц может их зафиксировать, их могут отловить просто. А он потом 3 дня объясняет, что он приехал навестить друзей значит, приехал из Екатеринбурга навестить однокурсников. А вообще у него бронь, потому что он работает айтишником на большом предприятии там. Реальная история.
И это срабатывает? Человек, мальчика отпускают?
Данном конкретном случае, опять же, я ничего не обобщаю, его спасли. Уже кинулись родители, кинулась его контора защищать, надо и отдать должное, да, с объяснением, вы чего вообще это самое. Ему иногда возвращали телефон, он мог позвонить, кому надо, значит, эти, кто надо, прибежали, прилетели, значит, и друзья пришли. Ну, как-то отбился. Может быть, есть люди, которые не могут отбиться. Есть просто, так сказать, люди с болезнями, которых все равно призывают, потому что, ну, как бы, какая разница. Был бы человек, хотя он уже в этом смысле уже не человек, а, не знаю, просто какое-то средство ведения боевых действий. Вот это тоже создает проблемы. Это проблема прежде всего в Москве, потому что здесь развита система цифрового авторитаризма, так называемого. Да? Люди прозрачны, они видны просто везде. Абсолютно. Вот, так что я не думаю, что Москва прямо уж так или Петербург там сильно отличаются от провинции. Просто мало видно это все.
Учитывая то количество VPN-ов, которое было скачано за вот эти больше, чем 3,5 года войны. Насколько люди информированы, например, о том, что украинские ВВС разбомбили тепловую электростанцию в Белгороде тепловую электростанцию и электростанцию, которая подает электричество в город. То есть, что город был во тьме, сейчас как-то восстанавливают, но горячей воды нет. И что Владимир Зеленский, президент Украины, пообещал, что он такой же блэкаут может устроить и в Москве. Вот люди об этом что-то знают или как-то на это реагируют, или это совершенно вне доступа.
Я думаю, что люди в высокой степени информированы, потому что еще есть телеграм-канал, а телеграм не заблокирован. И даже если они смотрят Z-телеграм-канал, который весьма популярный, и там присутствует эта часть общества и Кремль достаточно серьезным образом, там много разной информации. Но ведь это еще и повод сказать, вот видите, они на нас все-таки, мы же говорили, что они на нас нападают. Вот они нас напали, они бьют по нашим объектам, а мы отвечаем, да, мы не бьем по гражданскому населению, мы бьем по военным объектам в свою очередь. Это тоже стало предметом публичного обсуждения. Это мало кто скрывает. Кроме того, если читать незаблокированные СМИ, типа РБК, типа Коммерсанта, где есть новостная лента, она мало отличается от новостной ленты каких-нибудь заблокированных СМИ. Ну, естественно, там много чего не оглашается, но в принципе все, что говорит Зеленский, там присутствует. Там присутствуют переводы статей из Wall Street Journal и New York Times. И как-то вот нет такого информационного вакуума. Если ты хочешь получить информацию, даже не имея VPN, ты имеешь возможность это сделать. Другой разговор, хочешь ли ты этого? И хочешь ли ты думать по поводу того, что ты прочитал при Зеленского, про слухи, про то, что сказал Келлог, про то, что сказал Трамп, про то, что сказал Лавров. Все, пожалуйста, следи за новостями. Просто уже у людей отпадает желание это как-то оценивать за этим, следить, думать, сопереживать и так далее. Ну, и
А люди
повторюсь, это
связывают.
повод для того, чтобы сказать, мы правы. Вот видите, они же нас вот прямо погибают люди, наши объекты горят. Это же нехорошо.
Ну а люди связывают это с тем, что если бы Россия не начала вот эту самую СВО, то этого не происходило бы. Или такой, так сказать, причинно-следственных отношений здесь не видят.
Думаю, что нормальный человек со средним образованием способен провести логическую связь между одним и другим, но думаю, многие опять же себе отказывают в таком типе мышления, что вот на самом деле мы, как бы, так сказать, были той логической отправной точкой, после чего началось вот это вот все. Но большинству людей это не очень все-таки понятно. Как вот с Курском, да, с августом 24 года, ну, на меня же летит там снаряд, как бы, так сказать. Он летит с той стороны, а не с этой, значит. Мне некогда даже подумать, кто, собственно, виноват в том, что это произошло. Они же меня обстреливают там с украинской стороны. Я думаю, что такая точка зрения тоже, может быть, не превалировала, но присутствовала. Да, это говорил же Путин, что они на нас нападут. Вот они на нас напали. Или там, я не знаю, история с возможным запретом там шенгенских виз. Ну, люди же начинают как бы говорить, ну, Путин же говорил, что они нас не любят все равно, и вот какую-нибудь гадость нам сделают. Предупреждал. Или как Путин говорил бизнесменам, я же говорил вам деньги сюда. Вы же видите, у вас заморозили там активы, что они играют нечестно. А вы мне не верили, надо было деньги все сюда нести, а не туда. А вы думали там спокойнее? Нет. И вот начинает работать стокгольмский синдром среди некоторых вот слоев населения. Ну да, вот они все-таки действительно плохие, и не зря про них вот это все Путин говорил.
В предыдущей колонке вы писали о страхе, который охватил людей в связи с постоянными сообщениями о новых задержаниях, многолетних приговорах. Добавлю, New Times писал о том, что только в последние месяцы 45 подростков сели по обвинению в экстремизме. Вот и сегодня Коммерсант сообщает, цитата, задержали бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемизова, который 25 сентября ушел в отставку. На прошлой неделе его жену отправили под домашний арест по обвинению в мошенничестве, а его самого в отставку. Показания на него дал его бывший министр. Вот уже очевидно, репрессии направлены против двух категорий людей. Чиновников разного уровня, и особенно в регионах, и особенно среди тех, кто отвечает за различную инфраструктуру, за транспорт, и, конечно же, службы тыла Министерства обороны. И вторая категория – это те, кто являются открытыми противниками войны, пишут об этом в блогах, выходят с пикетами, или кто это делал еще там год или два назад, их сейчас находят, как вот нашли женщину в Севастополе, и, значит, арестовывают и сажают. А скажите мне, как, насколько номенклатура понимает свои риски? Ведь как и предсказывали все, кто писал о возможных репрессиях, именно за своими, за, значит, за чиновниками прежде всего придут чекисты. Так вот, как номенклатура реагирует на все эти сообщения?
Я думаю, она реагирует больше дисциплинированностью, большим следованием генеральной линии, большим выражением лояльности, пугливым выражением добросовестной службы, ну и те, кому есть что, так сказать, скрывать. Начинаешь думать, что вот как-то вот действительно волна этих репрессий в отношении номенклатуры достаточно серьезная, и как-то вот какие там мотивы. Но действительно видишь, что люди эти богатые, что у них есть, вероятно, предрасположенность к соединению капитала и своих бюрократических возможностей, да, то есть они коррумпированы. Но ведь все коррумпированы. Вот и люди так считают, да, обычные люди. А что там наверху? А, подумаем, ну все коррумпированы. И вот здесь есть какая-то избирательность, да, почему этих берут, а других не берут. Эти другие, может быть, начинают волноваться, а вдруг придут и ко мне в соответствии с неизвестными мне пока движениями внутри силовой машины, в соответствии с каким-то заказом или какие-то противники, так сказать, по бизнесу, в общем, меня заказали, а я об этом не знаю. Мне кажется, что эти люди, конечно, будут верно служить режиму до самого конца, просто потому что единственная их защита – это лояльность. Доказательство того, что они служат верой и правдой режиму и готовы вообще, так сказать, работать 24 часа 7 дней в неделю. Но вот все.
Андрей, да ведь эти люди почитали, наверное, о сталинских репрессиях. Они ведь знают, что именно лояльных прежде всего и отправили в кровавое колесо в 1937 году. Тех же самых чекистов 22 тысячи человек расстреляли.
Вот, а куда им деваться-то
Вот это, мне, честно говоря, мне эта логика непонятна.
Куда им деваться с подводной лодки? Они жили в одной системе правил довольно долго. Вот мы, где связи, это так называемый GR, который даже преподают в вузах, Government Relations, это как бы вот основа благосостояния, да, у тебя хорошие отношения с чиновниками, чиновников с тобой, и мы на этом делаем какие-то бизнесы, и так жили все. Это норма. В каждой компании был GR-менеджер, да, так сказать, GR-директор. Это нормально, да, вот так мы устроены. В стране огромное количество денег, мы богаты, мы молодцы, ну и все другие богатеют тоже. А вдруг выяснилось, что эта система уже не очень работает. То есть она для кого-то работает, для кого-то нет. И мы не можем понять, в отношении меня она еще работает, эта система. И меня защитят мои патроны, да, которые мне помогали во всем, которые считают меня своим человеком. Или не защитят. Может, уже не защитят, может, уже не пойдут к боссу самому основному, потому что никто больше не решается как бы высказаться в защиту. И говорит, нет, старик, вот сейчас не время, сейчас уже не те времена, я сейчас тебе помогать не буду, потому что мне нагоняй будет, или я там под суд пойду. Ну, зачем? Мне это не нужно, в общем, разбирайтесь сами. Вот, мне кажется, поползла вот эта система формально-неформальных связей, клиентских, изменились правила игры, Ну, они же не виноваты, что они всю жизнь жили последние там 15-20 лет, даже 25 внутри этой системы, где все было настроено по правилам, которые были понятны. А теперь что-то все поплыло. Люди чувствовали себя в безопасности. Теперь, оказывается, это уже не работает из-за той же самой как бы СВО. Ну и что тут делать? Выходить в окно? Кстати, кто-то на прошлой неделе
Ну,
вышел.
мы видим, что выходит много, да. В
Еще
окно
один вышел,
выходит довольно
по-моему,
много, причем и в Индии,
из
да.
госкомпании. Да, был кейс не только ареста, но и выхода в окно. Вот как-то жутковато это выглядит все. Готический роман.
Одна коллега по предпринимательской деятельности, которая была недавно в Москве, она убеждала меня, что люди, вот да, был страх, летом был страх, а значит, к концу лета люди преодолели страх. У вас есть такое же наблюдение?
Ну, вот если брать простых людей, мне не кажется, что они прямо вот парализованы страхом, да, может быть, элиты в какой-то степени парализованы, обычные люди, ну, живут и адаптируются к тем обстоятельствам, которые есть. Это вообще как бы ответ обычного среднего человека на всякие гадости из внешней жизни. Ну, заблокировали YouTube, ну, ладно, плохо, конечно, там, привык там смотреть кино, ну, перейду на другие сервисы, там. Голосовые звонки по WhatsApp, который является основным мессенджером для населения, это уже всеми исследованиями доказано, невозможно. Ну, значит, освоим VPN или воспользуемся другими какими-то мессенджерами, да, и другими способами разговора. То есть люди отвечают адаптацией, а не протестом, что в ситуации жестких репрессий вполне себе объяснимо. Но если спросить человека, ну вот там страшно или как бы совсем плохо, ну да нет, ну жить можно. Еда есть пока на столе как-то. Ну да, инфляция, ну вот работа есть. Ну что я буду там лезть на рожон, зачем мне это надо? Ну, это не свобода, да нет. Почему не свобода? Я в принципе, ну как жил, так и живу. Не у всех есть запрос на политические свободы, да, это какие-то там крикуны, которым что-то такое нужно, нет чего. Государство не демократическое, не знаю, вот выборы есть, вот у нас выборы прошли, там было несколько кандидатов, я сходил проголосовать или не сходил. Ты живешь в концлагере, да нет, при чем здесь, какой концлагерь, что, да нет, ну нормально, но то, что я говорю там, ну, или отказываюсь разговаривать с кем-то на улице, или я говорю социологам социально одобряемые слова, ну это нормальное поведение, это норма, ну а что такого-то? Ну так государство наше устроено. Плохо, что хорошего человека там выгнали из страны, или он там, не знаю, обвиняется в дискредитации армии. Ну, не надо армию дискредитировать. Что тут можно поделать? Я же не дискредитирую армию, я как-то помалкиваю, ну и нормально. Это, знаете, как история задержания семерых смелых в 68-м году в августе во время демонстрации, когда, по-моему, Вадиму Делане милиционер сказал, вот что ты вылез бы, сидел бы спокойно, жил бы нормально. Он ему прошептал, это вот зафиксировано в книге под названием «Полдень» про эту акцию. Вот позиция обывателя. Обыватель всегда в большинстве, на самом деле, в любых обществах, даже демократических. Просто жить.
Да, следователь московского КГБ Тимофеев тоже говорил Сергею Адамовичу Ковалеву, ну что вы, вот вы профессор, значит, биология, там, преподаете в МГУ, ну что вам это хроника текущих событий? И Сергей Адамович ему ответил, ну есть же еще мужской вопрос, как детям в глаза смотреть?
Ну, здесь, да, этим их не возьмешь, эту аргументацию, эту
Да.
категорию людей, по крайней мере.
Андрей, уходя на другую тему, в Молдове на выборах, которые прошли в это воскресенье, победила проевропейская партия, которая, значит, стремится, чтобы Молдова стала частью Европейского Союза, чтобы была европейская интеграция и так далее. А партия как раз московской марионетки Додона набрала в 2 раза меньше голосов. 29 что-то процентов, вот так. При этом очень много писали о том, что российские спецслужбы покупали каких-то людей, работали с молдавской диаспорой в разных странах мира, платили деньги и так далее. Но очевидно, что все это не сработало. Какая-то реакция на это есть? И в связи с этим еще один вопрос. Собственно, говорили, что замруководитель администрации, бывший замместитель руководителя администрации президента Козак, который недавно то ли его уволили, то ли он сам уволился, и о нем известно, что он был противником СВО тогда еще в самом начале. Как-то это вот об этом как-то это связывают, ну, как минимум, среди пропагандистов, среди номенклатуры это как-то обсуждают или нет?
Номенклатура, я думаю, обсуждает и следит очень плотно за такого рода событиями. Это ее работа, это ее жизнь, ее среда. Я думаю, что среднему обывателю в целом как-то
Ну,
это все
понятно.
мало известно и мало интересно. Как события на самом верху, так и события в странах СНГ. Ну, это, точнее, не в странах СНГ, а в странах бывшего Советского Союза. Ну, что-то там происходит. Может быть, больше внимания было в какой-то степени к азербайджанским событиям. Очень, очень это внимание притягивали там Z-блогеры, которые для многих являются властителями дум. Такой вот всегда на негативной основе, на ксенофобской основе, в общем, легче людей заинтересовать тем или иным предметом. Вот плохие азербайджанцы на этот раз. Это были плохие армяне, до этого были плохие грузины. Теперь плохие азербайджанцы, кто-нибудь еще будет плохой. Вот. Но это больше вот для людей, вовлеченных в политику. Там, допустим, с Казахстаном тоже могут быть довольно сложные как бы, такие обмены мнениями, когда депутаты говорят, что хорошо бы Северный Казахстан забрать, потому что совсем уже обнаглели, там ведут какую-то многовекторную политику. Здесь, я думаю, средний обыватель на это мало обращает внимание, но зато для политизированных людей это сюжет. И в том же Азербайджане, в Казахстане, безусловно, сюжет. В
А
гораздо больше.
азербайджанцев меньше в Москве стало, ведь они же многие из них держали рынки.
Мне кажется, что очень трудно, во-первых, оценивать, ведь даже после такой антитаджикской кампании, после Крокуса, все равно мигрантов приезжают. Стало меньше. Основной поток ведь был из Узбекистана, потом Кыргызстан, дальше вот там Таджикистан, другие республики. Ну, конечно, гораздо меньше стало молдаван, гораздо меньше украинцев уж совсем практически нет. Но, тем не менее, миграционный поток, уменьшившись, он есть. Он существует, это большие цифры, недостаточные для поддержания там, определенного уровня экономики в неквалифицированных работах и в каких-то еще, но этот поток все равно существует. Все равно людям нужны деньги, все равно они хотят работать, и не всегда они едут там, в Турцию или куда-то еще, иногда они едут и сюда, невзирая ни на что. Так что я думаю, что здесь, ввиду в том числе очень большой укорененности разных диаспор, люди все равно продолжают заниматься своими бизнесами в России, как-то пытаться здесь решать вопросы. Так что вот, то есть цифры большие у этих самых мигрантов или уже не мигрантов, а граждан России и такого происхождения. Может, что-то и уменьшилось, но очень трудно определить процент уменьшения. И он, наверное, не очень большой все равно.
Вы же упомянули, что и РБК, и Коммерсант, и их новостные ленты пишут о том, что говорит Трамп, и, наверное, написали о том, что Трамп спустя 9 месяцев прозрел и понял, что Путин его водил за нос. И развернулся на 180 градусов, то есть буквально на 180 градусов. И по словам генерала Келлога, это представитель Трампа, в том числе на переговорах в Украине, так вот, он вроде бы Келлог сказал, то есть не вроде бы, он точно сказал, что вроде бы Трамп разрешил использовать ракеты дальнего действия для ударов по центральной России, даже по политическим центрам, по Москве и Санкт-Петербургу. Вице-президент Венц, который был довольно, так сказать, довольно резко настроен против Украины, вдруг тоже заявил, что украинской армии могут быть переданы томагавки. Правда, мои американские собеседники в этом сомневаются, потому что удар томагавками по Москве может рассматриваться Кремлем как акт войны со стороны Соединенных Штатов. Но тем не менее. Так вот, об этом пишут, о таких угрозах. И Если раньше, значит, разные пропагандисты чуть ли не с портретом Трампа ходили или ездили по Москве, как сейчас? Его уже начали обливать помоями или еще нет?
Ну, кто-то ведь осторожно и поливал, менял риторику, включая даже Дмитрия Анатольевича Медведева. Один раз сильно наехал на Трампа, потом пришлось отъехать, потому что Трамп спросил, это кто вообще, это что было. И после этого он стал мягче, он стал выбирать выражения. Я думаю, что и Путину пока еще нужен Трамп, и Трамп не очень хочет ссориться с Путиным. И пока вот, собственно, вот эти обтекаемые слова нет, но мы все-таки как бы надеемся на партнерские отношения, это более разумная администрация, они же продолжаются, и Лавров продолжает это говорить. И, собственно, все очень как бы осторожны в высказываниях. Ну, конечно, Песков сегодня вот сказал, что если это будут томагавки, мы должны понимать, их, кто направляет в нашу сторону, это украинский военнослужащий или американский. Ну, понятен намек, что да, это будет расценено как акт войны, ну и все тогда. И полный кошмар. Кстати говоря, вот эта гибридная, так сказать, полувойна, значит, с дронами, которые летят в Европу, ну, это такая провокация, собственно, и бюрократии общественного мнения европейского, ну, исходя из того, что, может быть, вот они теперь надавят на украинцев, чтобы они уже заканчивали, то Европе неуютно, когда летают дроны. Европа отвечать тоже не очень хочет, потому что есть понимание, что да, это может быть действительно уже теперь война будет между НАТО и Россией. Это другая история.
Но поляки уже пообещали, что они будут сбивать российские дроны.
Ну, сбить дроны, или там отправить томагавк, или там обменяться ударами, это чуть разные вещи, но все стороны, мне кажется, все-таки немножко побаиваются эскалации, но сказав это, нужно как бы понять, почему, собственно, тогда эти дроны прилетают в Европу. Ну зачем раздражать и без того раздраженное политическое тело, которое может ответить? Ну, не хотело бы отвечать, изо всех сил не хочет, но а вдруг ответит, и что тогда? Зачем это делать, если вы хотите переговоров, мира, там, я не знаю, разумной политики? Взрослые политики, они вот эти не вот этого детского желания где-то нагадить все время.
И зачем? Вот ваше объяснение. Ведь они же это все понимают, что и общественное мнение Европы, когда они видят дроны, а над Эстонией летал и, по-моему, истребитель российский военный, когда они все это видят, и когда видят, как хакнули компьютеры в 20 аэропортах по всей Европе, и люди не могли летать, то и это прямой, так сказать, прямая угроза безопасности европейцев, то, что пилоты вынуждены сажать самолеты или вести самолеты по бумажным картам, потому что перекрывают GPS. Так вот, это же наоборот создает, так сказать, общественное мнение, которое наконец в Европе понимает, что война в Украине это не только там где-то далеко в Украине, но война приходит к ним, в Европу, в большую Европу. Какой смысл тогда?
Здесь два варианта ответа. Один, что мы сначала исходили из того, что вот будет раздражение общественного мнения европейского, европейское общественное мнение надавит на правительство, правительство надавит на Украину и вынудит ее к уступкам, значит, по мирному соглашению. Естественно, уже понятно через несколько часов, что имеется обратный эффект, что на самом деле это воспринимается как глубоко недружественный акт, и никто не собирается уступать, а наоборот собирается в еще большей степени поддерживать Украину. Украина расценивается как защитник Европы уже. Премьер-министр Дании Мette Фредериксен сказала, что мы должны поучиться, украинцы должны нас научить защите от дронов. То есть вот буквально уже так. То есть партнерские отношения становятся более тесными. Если этот обратный эффект не просчитан, то вторая версия – это просто какая-то глупость, совершенно невероятная, безответственная, ведущая к каким-то, может быть, очень тяжелым последствиям, вплоть до разворачивания какой-то серьезной войны с Европой. Вот, ну, нормальный человек, естественно, задает вопрос, ну, зачем это делать? Вам мало того, что происходит вот сейчас, ну что ж такое-то? Ну, может быть, хватит уже. Ну, социологию все читают в Кремле, да, ну, хотят люди мира уже, ну, устали. Вы вот провоцируете эскалацию, на самом деле, в результате. Но зачем это нужно-то? Людям это не нужно. Если вы их погоните там, на очередную частичную или нечастичную мобилизацию, ну, кто его знает. Все-таки какое-то недовольство будет. Может, не будет, конечно. Может, опять приспособятся и дадут своих сыновей родину защищать. Но опасная игра, ну зачем? Вот в результате Анкориджа этого самого, потом китайцы,
Речевая, сами-то в Аляске, да.
да, саммита в Аляске, встреча в Пекине, в Тяньцзяне, такое впечатление, что стало небезопаснее, опаснее. Не то, что ни о чем не договорились, а просто как-то вот не договорились до такой степени, что стало хуже и стало опаснее. Вот искусство дипломатии. Ну, с ума сойти.
Ну да, и Лавров туда приехал, значит, в майке или там что это, в свитере, на котором было написано «СССР», да, по-моему, так.
Да, смешно.
А смешно, да, очень смешно. А, только иногда очень страшно, особенно всем нам, у кого близкие есть в Москве, в России и так далее. А уж не говоря о вас, который живет там просто. Андрей, поскольку наш эфир подходит к концу, позвольте, я зачитаю малую толику комментариев к предыдущему эфиру и только тех, кто указывал города, откуда смотрят и как смотрят, и некоторые реакции. А вас, Андрей, я попрошу потом прокомментировать это. Итак, откуда смотрят? Екатеринбург, Николай, VPN, Кемерово, Игорь. Многие подписываются с фамилиями, я их просто опускаю, чтобы люди не рисковали. Алексей, Ростов-на-Дону с VPN. Ольга, Ярославль, VPN. Надежда, так, где-то она дальше еще раз пишет, откуда она сообщает. Так, Альбина, Москва с VPN. Не главный. Смотрю из Московской области. Ни на телефоне, ни на компе смотреть YouTube без VPN невозможно. Светлана или Елена Елена, смотрю из Сочи. Ирина, Санкт-Петербург с VPN. Эстель из Герцог Нови в Черногории. Александр, Санкт-Петербург, VPN. А вот Надежда из Эстонии. Да. Значит, добрый вечер всем из Аликанте. Тина, Подмосковье. YouTube только через VPN. Александр, значит, всякие добрые слова, спасибо, Александр. Дмитрий регулярно пишет с упоминанием фамилии. Привет из Волгограда. Смотрю эфир. Не вижу как. Красноярск, VPN. Еще раз Красноярск. Ирина Бурьянова. Дальний Восток вас смотрят. Так, Испания, понятно. Еще раз Испания, много Израиля, Киров. Смотрю регулярно, но только с VPN. Подписан давно и не собираюсь отписываться. Здесь народ боится, но эту преступную власть ненавидит и не поддерживает. Пишет, значит, человек под ником из Кирова. Смотрю с Торонто. Так. Бостон. Это Раиса, Тверь. Еще Альбина там, понятно, Израиль, Израиль, еще Красноярск с VPN, Томск, Тамара VPN, Московская область, Раменская, Нина, Москва, значит, также Воронеж, Ставропольский край, Михайловская VPN, так уже не подключаюсь. Куда ни кинь, всю клин. Привет из города Клин, Московской области. VPN не скажу, бздю. Бардык Жаксы. Ничего не поняла. Так, значит, смотрю YouTube уже второй день без VPN. Даже странно как-то. Подмосковье. Видите? И так далее. Причем, знаете, любопытно, Андрей, что те, кто ругаются или хамят, или оставляют антисемитские сообщения, никогда не пишут, откуда они, где они смотрят. Я все думаю, неужели это все ребята из кабинета прям Кириенко пишут? Вот как вы прокомментируете эту географию, в которой очень много для меня, во всяком случае, удивительно, значит, людей, которые смотрят программу «За Уралом» на Дальнем Востоке, и вот это вот очень маленькая толика комментариев. Что скажете?
Да, география широкая, ну и слава богу, значит, есть люди, которым интересно в разных географических точках, в том числе внутри страны. Мне кажется, заслуживает внимания то, что мало Москвы. На самом деле, социологически Москва сильно поменялось идеологически. Да? Раньше мы считали, что это город очень демократический, либеральный. На выборах всегда голосовали за либеральных политиков в предыдущие десятилетия, скажем так, как и Санкт-Петербург. А сейчас Москва одна из тех географических точек, где больше всего поддерживается СВО, где больше состоятельных людей. Состоятельным людям, очевидно, не очень хочется, чтобы что-то менялось, и они себя вполне нормально чувствуют в гармонии, в согласии с властью, чтобы эта власть не делала. Вот она ведет
Даже
СВО.
несмотря на национализацию, на передел собственности и так далее.
Тем более, да, смотря даже на это, как бы хочется, в общем, поддерживать то, что происходит. Вот что существенно изменилось, хотя, может быть, изменился там демографический какой-то региональный состав москвичей из других регионов, каких-то там нефтяных приезжают. Но понятно, что вот в данном случае состоятельные люди, они не требуют свободы, они наоборот как-то, в общем, удовлетворены уже тем, что у них есть. Им не хочется, чтобы становилось хуже, чтобы были какие-то изменения. Вполне устраивает та власть, которая присутствует сейчас. Ну, хотя в Москве попадаются люди, которые подходят, говорят спасибо, их меньше стало существенно. То ли все поезжали, то ли действительно Москва как-то замыкается в себе, окукливается, черствеет и живет частной жизнью, не политизированной.
Спасибо. И последний вопрос. Этой серии «Их нравы». Тот же «Коммерсант» пишет о каких-то невероятных похоронах телевизионного пропагандиста Тиграна Кеосаяна. Причем шла прямая трансляция похорон. Как когда-то, когда хоронили Брежнева, там Андропова, помните, это вот, как это называлось, гонки на лафетах. Вот как пишет об этом «Коммерсант». А у нас сейчас, вы видите, идет, значит, видео того, как это происходило. Это прощались с господином Кисаяном в армянском подворье. Представители МИДа и администрации президента, известный актер, режиссер и медиа-менеджер пришли в воскресенье 28 сентября в армянский храмовый комплекс попрощаться с режиссером Тиграном Кеосаяном и выразить соболезнования его жене Маргарите Симоньян. Венки на траурную церемонию прислали президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин. Перед входом в армянский храмовый комплекс возвышалась машина со спутниковой тарелкой телеканала «Russia Today». Чтобы попасть вовнутрь комплекса, нужно было пройти особый досмотр. Его вдова, главред медиагруппы России «Сегодня» Маргарита Симоньян накануне анонсировала траурную церемонию, пригласив на нее всех желающих, но предупредила об усиленных мерах безопасности и попросила отнестись к этому с пониманием. Конец цитаты. Замечу сразу вот для наших зрителей и слушателей, что мне крайне не нравится это торжество на смерти, развязанные в интернете. И мне кажется, что это просто противно человеческому восприятию. Но не могу также не вспомнить, что когда стало известно об убийстве Алексея Навального, Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян в прямом эфире открывали шампанское и праздновали убийство Алексея Навального. Как говорится, Господь не фраер, все видит и запоминает. Но вот это вопрос к вам, Андрей. Почему такая стена охраны на похоронах? Почему в прямом эфире? И почему вот такая реакция на очень частные все-таки события? Тигран Кеосаян 9 месяцев был в коме. И, очевидно, это, конечно, трагедия для его матери, для его близких, для его семьи, для его детей, для его вдовы. Но откуда вдруг такая публичность этой смерти?
Ну, фигура все-таки публичная, да, это селебрити. Когда умирает селебрити, люди приходят, как бы, так сказать, не имеющие отношения в том числе к этому человеку, считая, что они тем самым приобщаются к миру людей, которых они видят в телевизоре. Это же человек-телевизор. Ну и здесь, безусловно, важный момент в том, что его можно в какой-то степени представить жертвой нашего противостояния с Западом. Вот лучших людей, как бы, так сказать, на этом пропагандистском фронте прибрал Господь. И, соответственно, вот, ну, как бы герой России, вот его как героя, собственно, и хоронят отсюда венки Путина и Мишустина. Вот, мне кажется, здесь две стороны, как бы, этой странной истории. Это вот использование его как знатного пропагандиста, героя, значит, СВО. И в том числе, да, интерес к его фигуре как к телевизионному селебрити, или к телевизионной селебрити, как это вот, в каком роде это обозначить.
Что-то в этом есть такое языческое. Ой, мне кажется,
Ну,
что с двух сторон, причем, вы знаете, я как раз вот наблюдаю за тем, что пишут в интернете, и это вызывает во мне какой-то ужасный протест при всем моем крайнем негативном отношении к ушедшему телевизионному человеку, но при этом, понимаете, вот это как-то даже непонятно, как это в людях все сочетается. И так же, как мне было совершенно непонятно, как Симонян, мать троих детей, и Кеосаян праздновали убийство Алексея Навального. Ты все время задаешь себе вопрос, это какое-то просто сборище язычников, людей, которые Бога не боятся, и при этом странно, они себя называют христианами, православными, при этом, очевидно, люди мало знакомы с Нагорной проповедью Иисуса. Ну вот, как-то мне это очень странно за всем этим наблюдать. Полагаю, что, вероятно, и вам тоже. Андрей, я очень благодарна вам за этот эфир. Спасибо большое, потому что это позволяет все-таки как-то увидеть через вас, что на самом деле происходит и в Москве, и в России, по которой, ну, я очень скучаю, конечно. И лучше понять, каковы там настроения, потому что если читаешь здесь там какие-нибудь значит, известных русистов, то оказывается, что 80% россиян по-прежнему поддерживают эту самую СВО. Вот. Спасибо вам большое, и я благодарю всех, кто нас слушал, кто смотрел, кто оставляет свои комментарии, кто укажет, откуда и как вы смотрели. Пожалуйста, еще раз подписывайтесь на канал, вот вы видите QR-код. Пишите, комментируйте, ставьте лайки или не ставьте лайки. Короче, всем спасибо, увидимся через неделю. Пока-пока.
До свидания.